Фергюс Хьюм. Кровавые деньги. Глава первая. Драма по мелочам.
«Цыгане, как это восхитительно! Пусть предскажут мне судьбу. Эти милые создания все знают о будущем».
Говоря это, миссис Белгроув смотрела в лорнет. Кто-то из сидящих за завтраком отвечает ей улыбкой. Надо было всех внимательно оглядеть, потому что среди собравшихся самой старшей была она. А какое у нее будущее? Разве что ждать собственных похорон? Но 60-летняя светская дама, подкрашенная, чтобы выглядеть на 40, на большее ее горничная была не способна. С отличным пищеварением и постоянной жаждой чего-нибудь новенького, на манер древних афинян, вряд ли будет холить или лелеять такую неприятную тему, как смерть. Тем не менее, миссис Белгроув не могла скрыть от себя, что ее кончина не за горами, и изучала лица других гостей. Неужели и они думают так же? Если таковые и были, они вежливо подавили свои сомнения и одобрили ее предложение отправиться за предсказаниями.
«Давайте соберем компанию и пойдем», — предложила хозяйка, довольная, что нашла, чем развлечь гостей на несколько часов.
«Где, ты сказал, Гарвингтон, расположились цыгане?»
«В аббатском лесу», — ответил ее муж.
Толстый, маленький, круглолицый мужчина, методично поглощавший обильный завтрак.
«Всего 3 мили отсюда. Можно подъехать или прокатиться верхом.
На авто, на велосипеде или на своих двоих», — весьма вульгарно вставила мисс Гриби.
К подобным речам с ее стороны привыкли и воспринимали ее выпады как чудачество. У нее были деньги и мозги, чрезвычайно длинный язык и хорошая память на недостатки других людей.
Лорд Гарвингтон ничего не ответил. По его мнению, завтрак был весьма серьезным занятием, прерывать которое не следует. Он потянулся за джемом и попросил передать ему вазочку с девонширскими сливками. Его жена, худощавая и с виду чрезвычайно озабоченная, даже для хозяйки благородных кровей, сердито посмотрела на него. Он никогда не помогал ей развлекать многочисленных гостей, но всегда требовал приглашать их на охотничий сезон. В то время как они, будучи бедными, для титулованной пары не могли позволить себе развлечь даже чистильщика обуви, не говоря уже о толпе голодных атлетов и орде легкомысленных женщин, которых полагалось принимать с размахом. Весьма некрасиво со стороны Гарвингтона. В эту секунду размышления хозяйки прервала мисс Гриби, которой всегда было что сказать, и которая всегда старалась, как заметил бы американец, управлять цирком.
«Полагаю, вы, мужчина, как обычно, отправитесь на охоту?» — спросила она своим резким, ясным голосом.
Мужчины дружно заявили, что таково было их намерение, что они именно для этого приехали в поместье, и бесполезно просить их, всех вместе или поодиночке, отправиться за предсказаниями судьбы. Зачем? Нечто подобное вполне можно найти на Бонд-стрит в Лондоне.
«Вообще все это чепуха», — заявил спортивного вида молодой человек, явно не обремененный мозгами, зато не обделенный мускулами и деньгами. «Предсказать мне судьбу не может никто.
Я могу, Билли. Вы будете премьер-министром», — выпалила мисс Гриби, вызвав всеобщий смех.
Тут Гарвингтон подбросил бомбу.
«Если хотите гадать, не теряйте времени», — проворчал он, вытирая усы. «Завтра я прикажу немедленно выгнать этих негодяев с моей земли. Все они — воры и мошенники».
«Как и многие другие», — отрезала мисс Гриби, которая накануне вечером крупно проигралась в бридж, и ей было отчего переживать. Хозяин не обратил на нее внимания.
«В последнее время в наших краях было много краж со взломом. Тут без цыган не обошлось».
«Кражи со взломом!» — воскликнула миссис Белгроув и побледнела под румянами, вспомнив, что привезла свои бриллианты.
«Ничего страшного, не волнуйтесь», — сказал Гарвингтон, отодвигая стул. «Пока я здесь, никаких цыганских игрищ в этом доме не будет. Если кто из них сунет сюда нос, пристрелю, как собаку».
«Это разрешено законом?» — пожав плечами, спросил армейский офицер.
«Не знаю и знать не хочу», — парировал Гарвингтон. «Как известно, дом англичанина — это его крепость, и он вполне может пристрелить любого, кто попытается туда проникнуть. К тому же прикончить грабителя — милое дело, прекрасная забава».
«Наверное, сначала надо выяснить его намерения», — язвительно заметила леди Гарвингтон.
«Мне это ни к чему. Любого, кто забирается в твой дом с наступлением темноты, спрашивать о его намерениях незачем. Пусть получает пулю».
«Как насчет Ромео?» — спросил молодой человек поэтического вида. «Он проник в дом Джульетты, но грабить никого не собирался». «Он пришел как гость», — произнес тихий серебристый голос другого конца стола. И все повернулись. Это заговорила леди Агнес Пайн. Она была сестрой Гарвингтона и женой сэра Хьюберта Пайна, миллионера, который в этот раз на домашнем приеме отсутствовал. Как правило, она говорила мало. Ее бледному красивому лицу всегда было свойственно грустное выражение. Агнес Пайн отличалась особенной красотой. Есть такие высокие, стройные и элегантные женщины, которые всегда хороши и очаровательны. Пожалуй, несомненное обаяние сыграло в ее репутации красивой женщины куда большую роль, чем, собственно, физическая грация.